Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Турция сначала согласилась, а потом отказалась платить России компенсацию за сбитый Су-24. В Белом доме заявили о максимальной изоляции России в новейшей истории. Никита Белых заявил, что его подставили. Центробанк объявил конкурс на выбор символов для новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. В Москве снесут еще 107 объектов, признанных самостроем. В Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за дискредитацию России. В Минэкономразвитие предложили лишить ГИБДД полномочий по обмену водительских удостоверений. Ну и сборная Исландии по футболу обыграла англичан и стала автором самой громкой сенсации Евро-2016.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Турция сначала согласилась, а потом отказалась платить России компенсацию за сбитый Су-24. Турция не собирается платить компенсацию за сбитый в ноябре 2015 года российский самолет, объявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым. Глава правительства также уточнил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в письме президенту Владимиру Путину выразил сожаление по поводу авиаинцидента. По словам премьера Турции, нормализация отношений между Анкарой и Москвой началась. Йылдырым назвал самой важной целью улучшение связей со странами Черноморского и Средиземноморского бассейна. С этими словами премьер Турции выступил в парламенте страны перед членами правящей партии. Заявление главы турецкого правительства прозвучало спустя день после того, как Анкара объявила о восстановлении дипломатических отношений с Израилем, а также принесла извинения за гибель пилота сбитого российского Су-24. При этом ранее премьер Турции заявлял, что его страна в случае необходимости готова выплатить России компенсацию за инцидент с российским бомбардировщиком. Политика цитировала агентство РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал TRT. Ранее сообщалось, что Эрдоган извинился перед российским лидером за сбитый самолет, который пустил под откос отношения двух держав. Об извинениях стало известно от пресс-службы Кремля, в связи с чем возникли подозрения, что письмо Эрдогана неправильно перевели на русский язык. В связи с этим стоит отметить, что глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков говорит по-турецки и в прошлом работал переводчиком. Вот как сам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние произошедшие события.
Действительно, был направлением послания президента Турции Эрдогана, был сделан важный шаг в сторону нормализации отношений. Вы знаете, что российская сторона и президент Путин занимали очень последовательную позицию. Президент Путин неоднократно говорил о желании поддерживать добрые отношения с Турцией, с турецким народом, о безальтернативности этих добрых отношений и также о необходимых условиях, которые должны были быть созданы для нормализации. Вот сейчас в эту сторону сделан очень важный шаг. Безусловно, предстоит вместе в сторону друг друга сделать еще не один шаг. Не нужно думать, что за несколько дней удастся все нормализовать, но работа в этом направлении будет продолжаться. В частности, завтра по инициативе российской стороны состоится телефонный разговор президента Путина и президента Эрдогана.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Стоит добавить, что теме отношений с Турцией будет посвящена сегодняшняя программа «Баррикады». Она выйдет в эфир сразу после программы «Поток». А сейчас мы выходим на связь с турецким политологом Тагрулом Исмаилом. Тагрул, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можете пояснить, вот как видятся происходящие события из Турции? Что происходит?
Ну, происходит желаемое, то есть видны зачатки того, что можно улучшить, уже начался процесс улучшения российско-турецких отношений. Я думаю, что с этой точки зрения это очень важно. Есть желание, есть конкретные шаги в этом направлении. Вот ожидаемым еще звонок будет президентов. Как они договорятся, в зависимости от этого Путин обсуждать дальнейший ход событий.
Насколько важно и принципиально для турецкого общества, будет ли выплачена компенсация за Су-24 и было ли извинение со стороны Эрдогана или не было?
Ну, насчет извинений, это сказать так. Самое главное, как руководство сторон это воспринимает. Воспринять так, что российская сторона, видно так, что удовлетворена соответствующим письмом президента Турции, поэтому и есть ожидаемый звонок из российской стороны. А насчет компенсации, я думаю, что этот вопрос не очень сильно обсуждается, потому что это техническая сторона всего процесса. Я думаю, что и этот вопрос может найти свое решение, если стороны, руководители государств между собой договорятся. Вот главное, что в турецком обществе обсуждается, это улучшение вот российско-турецких отношений. Вот это вот самое главное, ожидаемый вопрос, потому что особенно вот ухудшение этих отношений, она сами знаете, да, нанесло серьезные удары как по экономике Турции, так и экономике России. Так что думается, что вот этот вопрос самый главный обсуждаемый в этой стране. А то, что остальные извинения были, не были, компенсация и так далее, эти вопросы, я думаю, что очень детальные, очень такие второстепенные вопросы. Главное руководство государств или миссии стран, как это воспринимает, будет ли продолжение вот такого улучшение такой атмосферы, да, улучшенной стороны. Будет ли продолжение? Вот этот главный вопрос, мне кажется.
Спасибо. Это был турецкий политолог Тагрул Исмаил. Сейчас на связь выходит доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, тюрколог Александр Сотниченко. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы наверняка понимаете психологию турецкого общества, и вот такая двойственность информации, то да, то нет, это что все означает?
О чем вы говорите, в чем то да, то нет?
Поясню. Как нам удалось выяснить, например, то, что в переводе на русский язык мы читаем как извинение, в оригинале на турецком языке не совсем извинение. То, что сначала Йылдырым, премьер-министр Турции, говорит о том, что выплатим компенсацию, если понадобится, сейчас все старательно отрицают этот факт. О чем это свидетельствует?
Я понял. Ну, вообще, вопрос компенсации, он всегда вторичен по отношению к извинению. Обычно вопрос размеров компенсации, их расписание, их передачи и так далее, эти вопросы все решаются уже специальной комиссией и являются в целом не главными. Главный вопрос – это принципиальное согласие страны на выплату компенсации. И, насколько я понимаю, в письме президент Турции высказался, что готов поддерживать любые инициативы, которые поддержат процесс примирения. Что же касается вот этих извинений, ну, вообще такая форма, она присутствует в турецком языке. Когда у кого-то просят прощения за свою именно ошибку, то говорят вот именно так, как было написано в письме.
То есть, скорее всего, да, можно однозначно говорить о налаживании отношений, потому что вот здесь уже двойных трактовок никаких быть не может.
Извинения нет, будут. Разумеется, двойные трактовки могут быть, если Россия не захочет, так сказать, если Россия не захочет примиряться, то, разумеется, мы можем истрактовать это письмо в своем ключе. Сейчас все зависит, насколько действительно российская сторона готова примиряться и видит действительно в этом нужду. Я надеюсь, что все-таки Россия правильно поймет тон этого письма, как извинительный тон и как желание турецкой стороны все-таки наладить отношения с Россией.
Много ли потеряет Эрдоган с точки зрения политика вот после этих извинений?
Я думаю, что нет. То есть, разумеется, ряд деятелей, в основном исламисты, они будут критиковать Эрдогана, что так действовать было нельзя. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что заставило Эрдогана пойти на эти шаги. В том числе, это экономические причины, потому что Турция очень страдает от санкций, которые введены Россией. И поверьте мне, вот я сегодня связывался с моими друзьями из Анталии, там едва ли не праздник. Второй момент. Мы знаем, что именно Эрдоган и его партия стояла у истоков развития вот этого высокого уровня российско-турецких отношений. До прихода Эрдогана к власти между Россией и Турцией в целом отношения, даже экономические, были на очень низком уровне. При его правлении уровень наших взаимоотношений экономических вырос более чем в 10 раз, до беспрецедентного уровня 30 с лишним миллиардов долларов. И вы можете себе представить, что бизнесмены, которые активно сотрудничали с Россией, в основном это сторонники именно его партии. И поэтому сейчас Эрдоган и противники налаживания отношений с Россией подвергаются очень серьезному давлению, в том числе со стороны их же сторонников, то есть со стороны депутатов парламента, например, от правящей партии. И поэтому, совершив такой шаг в сторону России, значительное количество турецких бизнесменов, которые составляют основу, в том числе финансовую основу правящей партии, они, разумеется, поддержат это решение, если они вообще не стояли у истоков этого решения.
Спасибо. Это был доцент кафедры теории и истории международных отношений из ПБГУ, тюрколог Александр Сотниченко. Идем дальше.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В Белом доме заявили о максимальной изоляции России в новейшей истории. Россия из-за политики Запада и введение санкций оказалась в максимальной изоляции за всю новейшую историю. Такое мнение во время брифинга высказал официальный представитель Белого дома Эрик Шульц. Цитата. «Благодаря международному лидерству нашего президента, Россия более изолирована, чем когда-либо прежде в новейшей истории», — заявил Шульц. Он отметил, что антироссийские санкции привели к уменьшению экономики Российской Федерации на 1/6. Официальный представитель Белого дома, общаясь с журналистами, также выразил сомнение в том, что итоги референдума в Великобритании, где большинство жителей высказали за выход из Евросоюза, как-то скажутся на ослаблении антироссийских санкций. Вот как это прокомментировал политолог, международный эксперт Евгений Бень.
Конечно, это высказывание, по сути, это выдавание желаемого за действительное. И вообще очень много высказываний приносит больше декларативный характер, но далеки от реальности. Потому что, если посмотреть на ситуацию предметно, то, пожалуй, никогда Россия не была в столь сильной позиции вообще по ходу всей истории новейшей России по отношению к внешнему миру, как сейчас. Вот в чем парадокс. Это на фоне санкций. Потому что давайте реально посмотрим. Начиная с 91-го года, когда возникла, собственно, Российская Федерация как государство, был ли у России столь велик спектр влияния, например, на Ближнем Востоке? Посмотрите, какая конфигурация складывается, которой никогда не было. Векторы российского влияния, они пронизывают Ближний Восток. С одной стороны Иран, с другой стороны Израиль. Форпост России в Сирии. Достаточно успешной операции ВКС, уж по крайней мере, Россия воздействует на ситуацию и в Сирии, и на Ближнем Востоке, более чем любая другая страна сейчас. И, наконец, Турция, которая была вынуждена в конечном итоге выполнить все российские условия и принести извинения за сбитый Су-24 в ноябре. И даже уже премьер-министр заявил о компенсациях за сбитый боевой самолет. И все требования России выполнены. Юго-Восточная Азия. Что касается АСЕАНа, недавний форум АСЕАН плюс Россия в Сочи, возрастает российский экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Причем, что существенно, в основном это экспорт машиностроения и технологий. Да, у нас внутри по этим параметрам некоторое отставание. Но сам факт того, что у нас наращивается экспорт именно по машиностроению и технологиям, он беспрецедентен, опять-таки, для новейшей истории России. Да и, в общем, с Западом ситуация, она не столь однозначная, как была еще полгода назад. Можно говорить о том, что напротив российской геополитической линии на национальную государственную идентификацию, на то, чтобы страны, другие государства, они присматривались, с пониманием относились к тем стратегическим и тактическим задачам, которые ставит Россия.
Шульц также еще отметил, что антироссийские санкции привели к уменьшению экономики России на 1/6. Вы с этим согласны?
Будем говорить прямо. Российская экономика испытывает большие трудности плане налаживания собственного производства. Очевидно, сокращение российской экономики, вероятно, произошло за последние годы. Но на фоне этого сокращения трудно, но происходит процесс импортозамещения. Есть определенные результаты в сельском хозяйстве, что очень существенно. Здесь у нас есть позитивные сдвиги с мясом, с курами, с птицей, с производством зерна. И даже первые сдвиги есть с молочным и мясным животноводством. Еще надо учитывать, что проблема российской экономики ведь связана не только с санкциями, но в том числе в значительной степени связана с падением цен на нефть. Но опять-таки на фоне как падения цен на нефть, так и санкций появилась возможность для создания своего производства.
Это был политолог, международный эксперт Евгений Бень. С ним беседовала Юлия Гришанова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Никита Белых заявил, что его подставили. Губернатор Кировской области, которого обвиняют в получении взятки, назвал свое уголовное преследование подставой. Он коротко прокомментировал свое дело во время беседы с представителями общественной наблюдательной комиссии Зои Световой и Евой Меркачевой. Они посетили губернатора в карантинной камере СИЗО Лефортово, куда его поместили после ареста. Во время беседы Белых рассказал, что собирается писать письма, чтобы доказать свою невиновность. Цитата: «Уже написал письмо главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. Я должен объяснить, что произошло, ведь это подстава», — сказал он. Сотрудники СИЗО не дали Белых закончить мысль, поскольку членам ОНК запрещено обсуждать с арестантами ход расследования. Одна из тех, кто посещала Никиту Белых в камере, член общественной наблюдательной комиссии Зоя Светова сейчас с нами на связи. Зоя Феликсовна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Можете пояснить, как сейчас выглядит Никита Белых? Просто с ваших слов мы знаем, что он начал голодовку. Что происходит там?
Ну, смотрите, сначала мы посещали Никиту Белых в воскресенье, буквально на следующие сутки, так как его арестовали. Он выглядел так довольно, был очень растерянный у него вид. Он был, ну, только что человека арестовали, да, он... Ему не дали лекарства, он очень волновался, что вот он не может принимать те лекарства, к которым он привык, и он решил не есть, потому что он привык принимать лекарства вместе с пищей. А на следующий день, когда мы к нему пришли, это было вчера, в понедельник, врачи почему-то опять, тюремные врачи почему-то все равно не дали ему лекарства, хотя мы его их просили, вот, и обещали только вечером, они провели какое-то обследование, только вечером еще раз его посмотреть, и вот он не принимал лекарства, не принимал пищу, говорил нам, что уже похудел на 4 килограмма, вот, ждал адвоката. Адвоката, как известно, вчера к нему не пропустили, поскольку следователь не дал разрешения адвокату на проход в СИЗО, что, в принципе, является нарушением закона. По закону адвокат может проходить в СИЗО только лишь по ордеру, ему не нужно разрешение следователя. Но московские СИЗО нарушают закон, и поэтому адвокатам приходится обращаться к следователям за разрешением для того, чтобы все-таки попасть в СИЗО к своим подзащитным. И вот, насколько я слышала, и сегодня адвокат Никиты Белых не смог к нему попасть в СИЗО. Так что я думаю, что Никита Белых находится в полной неизвестности. И он не знает, подал ли его адвокат апелляцию или нет. То есть вот мы тоже не знаем, да, что с ним происходит.
Судя по тому, что вы рассказываете, вы просто зафиксировали нарушение содержания заключенного в следственном изоляторе. Будете ли вы как-то это обжаловать, или у вас нет таких рычагов?
Нет, у нас есть, нет, но нарушений мы не зафиксировали. Вы имеете в виду то, что ему не дали лекарства?
Да.
Но врачи объясняют это тем, что они должны его обследовать и решить, нужны ли ему эти лекарства, или они могут ему повредить. Поэтому, вы понимаете, с врачами очень трудно спорить. Мы считаем, что нужно было поверить Никите Белых на слово о том, что он эти лекарства раньше принимал, но врачи вот в данном случае ему не поверили. Они там делали ему какие-то обследования. Но я уверена, что вчера все-таки, наверное, как-то эта проблема разрешилась. И к вечеру, может быть, они уже ему дали лекарства, и в таком случае он начал есть. Потому что то, что он пил только воду и ел черный хлеб, это не было голодовкой в знак протеста. Это было вынужденное голодовка, поскольку он боялся, что без лекарств, если он будет есть, то ему станет хуже. Вот была причина.
Когда вы намереваетесь в следующий раз посетить Никиту Белых?
Ну, если адвокат к нему не сможет попасть, то тогда мы его посетим. Но если адвокат будет его посещать, то мы думаем, что нет пока необходимости.
А когда, когда? Просто сегодня вы намеревались пойти к нему? Завтра?
Нет, дело в том, что в Москве в СИЗО сейчас, и мы посещаем всех заключенных. Мы не можем каждый день ходить в СИЗО Лефортово к Никите Белых. Вот, поэтому сейчас нет необходимости. Я думаю, надеюсь, что адвокат завтра к нему пойдет. Если же адвокат к нему не попадет, то тогда кто-то из членов нашей общественной наблюдательной комиссии обязательно пойдет в СИЗО Лефортово, чтобы выяснить, голодает ли арестованный Никита Белых или не голодает, и вообще какая там обстановка.
По делу Никита Белых вам что-то говорил о своем деле?
По закону мы не имеем права обсуждать момент уголовного дела, но мы, естественно, спрашивали у него по поводу адвоката, поскольку у него был адвокат по назначению, а еще у него есть адвокат по соглашению. И мы объяснили, что у него есть адвокат по соглашению, только с ним он должен проводить вместе с ним следственные действия. И Никита Белых сказал, что он уже написал заявление следователю, что он отказывается от адвоката по назначению и хочет, чтобы его защищал только Вадим Прохоров, тот адвокат, с которым его семья заключила соглашение. Кроме того, он сказал, что то, что он успел нам сказать, потому что, видимо, ему было важно донести до его семьи, до общественности, да, он сказал, это подстава, и я должен объяснить, что произошло. Вот буквально две фразы, которые он сказал, ну а дальше уже он и сам не стал ничего говорить, и мы тоже, естественно, не стали спрашивать, потому что, в принципе, мы интересуемся обстоятельствами дела только если речь идет о нарушении прав человека, когда нарушается право на защиту или когда к задержанным применяют пытки.
Спасибо. Это была член общественной наблюдательной комиссии Зоя Светова.
Говорит Москва. Поток. Успеем сказать главное.
Ну, это Центробанк официально уже объявил конкурс на выбор символов для новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Сейчас с нами на связи член Союза банистов России Павел Золотарев. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, можете пояснить, а насколько нам нужны эти купюры, вот ваша точка зрения как профессионала?
Вы имеете в виду номинальный ряд? Дело в том, что для таких больших мегаполисов, Москва, Петербург и других, может быть, они и не нужны. Но вот буквально я вчера вернулся из Воронежской области, и представляете, вот 5000, я пришел на рынок, я полдня не мог ее разменять, мне никто не мог сдачу. И наличие вот 2000, я думаю, она нормально впишется в этот номинальный ряд и даст возможность, вот особенно на периферии, совершать покупки не, как говорится, более проще. То же самое является и 200 рублей. Дело в том, что практически сейчас уже 10 рублей, те же бумажные, они вышли из обращения, а все покупки, которые совершаются, они в пределах, такие мелкие, действительно, где-то в пределах от 100 рублей до 1000.
То есть, скорее, да, нужны. Ну и каковы шансы?
Да, очень. Да. Они нужны. Просто для осуществления более проще простому народу будет использовать их при совершении покупки. Особенно на рынках, вот таких местах, в киосках на рынках.
Хорошо, убедили. Спасибо большое. Это был Павел Золотарев, член Союза банистов России. Простите, сейчас новости, после них продолжим.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим событиям. В Москве снесут еще 107 объектов, признанных самостроем. Президиум правительства Москвы сегодня дополнил перечень самовольных построек, подлежащих сносу на территории столицы. Цитата. «Сегодня мы принимаем решение о сносе ряда строений. Город продолжает освобождаться от опасного самостроя. Речь идет об объектах, расположенных на инженерных коммуникациях, улично-дорожной сети, в охранной зоне метрополитена», — сказал Собянин на заседании правительства Москвы. Вот фрагмент его выступления.
Принимаем решение о сносе ряда строений. Город продолжает освобождаться от опасного самостроя. Речь идет об объектах, расположенных на инженерных коммуникациях, на улично-дорожной сети, в охранной зоне метрополитена. Я прошу довести до владельцев объектов решение, оказать содействие арендаторам в поиске новых торговых площадей, тем более, что недостатка в городе нет. Сегодня более 3 миллионов квадратных метров торговли не занят. Конечно, конечно, обеспечить полную безопасность при сносе этих объектов, разработать проекты благоустройства на месте снесенных объектов, в ближайшее время их реализовать.
Это был бы мэр Москвы Сергей Собянин. Фрагмент его выступления на заседании правительства. Запись предоставлена агентством ТАСС. Всего будет ликвидировано еще 107 построек общей площадью 31 тысяча квадратных метров, расположенных во всех административных округах города Москвы, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов. Сейчас с нами на связи заместитель председателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Олег Сорока. Олег Иосифович, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте.
Мы все ждем повторения той операции, которая уже была, или нынче это будет выглядеть как-то иначе?
Ну, я бы не назвал, что это операция. Это планомерная работа органов власти правительства Москвы по приведению, ну, соответственно, благоустроительной ситуации города в надлежащий порядок. Поэтому то решение, которое было сегодня анонсировано, это планомерная работа по подготовке того перечня, который, ну, планово будет проведена работа по уведомлению соответствующих там мелких предпринимателей, которые там находятся, по освобождению этих объектов, и по истечении там трехмесячного срока будет производиться соответствующая работа. Поэтому все в плане, все планомерно.
Уже известно, что где будет расположено, какие объекты благоустройства будут установлены. Ну вот, например, если взять метро 1905 года, я понимаю примерно, что будут сносить, а что на их месте?
Ну, это как и вот при первых там планах по освобождению данных территорий было же четко обозначено, что на всех территориях, прилегающих, ну, с нашим точком притяжения метрополитены, другие места, там, где сносились, и сразу же будут в летний период проведены соответствующие благоустроительные работы, и это мы с вами сейчас видим, да, вот там, где сносилось в зимний период, сейчас идут бурно работы, потому что формату, чтобы привести это все в порядок, да, разбить соответствующие зоны благоустройства и так далее. По тем, которые будут снесены ликвидированы объекты, то также будут включены в планы благоустройства, и все эти территории, с учетом мнения москвичей, особенно тех, кто проживает, кто пользуется этими зонами, будут приведены также в порядок с учетом их пожелания.
Ну и в прошлый раз не обошлось без скандалов. Сейчас как-то иначе ведется работа с собственниками этих строений или примерно та же схема?
Ну, это, я думаю, что в любом случае все, все проблематики, которые возникли постфактум, да, вот тех работ, которые проводились, все вопросы были учтены, и теперь, я думаю, что все эти работы пройдут, наверное, без такого такой шумихи, да, вот и каких-то вот эксцессов, которые там возможно были. А то я думаю, что все пройдет в плановом порядке. Тем более, что заблаговременно всех уведомят, со всеми проведут работу, предложат самостоятельно произвести все необходимые действия по разборке, демонтажу, сносу, вывозу. Вот. Ну, кто откажется, то, соответственно, будут эти работы проведены за счет соответствующих служб города с последующим возмещением тех затрат, которые город Москва понесет. Поэтому не думаю, что в этот раз будут проведены какие-то, вот, будут какие-то эксцессы. Я думаю, что все будет сделано в соответствии с правилами, регламентами, и я думаю, что все будет нормально.
Спасибо. Это был заместитель председателя. Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Олег Сорока. Ну а вот что нам рассказал адвокат Артур Аэропетов, который представляет интересы компании владельца зданий, признанных самостроем.
Среди этого самостроя, который будут сносить снова, есть ли ваши клиенты?
30% это наши клиенты. Что имеется в виду? 30% людей, которые уже прошли суды, выиграли их. Суды признали, что они не являются объектами самостроя. Вот в этом плане это 30% наших клиентов. Вся площадь 2005 года, это Причистинские ворота, Кропоткинская, это, ну, в общем, практически весь ЦАО, это прошел через нас.
Будете снова судиться с ними или как?
Мы посчитали, что конъюнктура сегодняшнего дня такая, что с Москвой судиться очень сложно. Поэтому мы приняли решение, пока с Москвой не судиться, будем делать это после выборов.
Ну а сейчас что будете делать? Тебе под снос?
Сейчас мы будем просто наблюдать, как вероломно ломают наши законные строения. К сожалению, ничего сделать больше с правительством Москвы мы не можем. Mm. Только наблюдать.
Это был Артур Айропетов, адвокат, который представляет интересы компании владельца зданий, признанных самостроем.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за дискредитацию России. Депутат от «Справедливой России» Олег Михеев 28 июня внесет в Госдуму законопроект, по которому предлагает ввести уголовную ответственность за дискредитацию России или ее органов власти. В соответствии с законопроектом за распространение заведомо ложных сведений о стране предусматриваются штрафы до 2 миллионов рублей. Кроме того, предлагается дополнить Уголовный кодекс России статьей «Дискредитация Российской Федерации». Ну и сейчас депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Олег Михеев с нами на связи. Олег Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Кого вы хотите преследовать, Олег Леонидович?
Вопрос никого. Тех людей, которые будут дискредитировать Российскую Федерацию, искажать исторические события, делая это умышленно и, будем говорить, помогать нашим злейшим врагам, которые сегодня и так вокруг нас объединились.
Но ведь, под раздачу могут попасть совсем, абсолютно разные люди, в том числе и критики действующей власти, которые не согласны с тем, как трактуется, например, история в современном преломлении.
Обратите внимание, когда вы критики действующей власти, здесь не звучит о том, что за то, что критикует действующую власть. Мы говорим о том, что сегодня есть люди, которые публикуют различные статьи, которые искажают историю, которые говорят, например, о том, что спасибо американцам, которые открыли второй фронт и освободили всех, включая нашу страну, от фашистов и так далее. То есть ведь много людей, которые сегодня, есть люди, которые сегодня умышленно искажают истории, исторические события, и своими высказываниями, публикациями они как раз действительно дискредитируют Российскую Федерацию. И потом вопрос звучит в том, что кто-то что-то сказал, его взяли автоматически, там наказали. Для этого есть, безусловно, суд, который будет устанавливать через экспертов-историков, кто что сказал и как сказал. Так как сегодня отсутствует ответственность, то сегодня как раз и появляется большое количество публикаций, которые не соответствуют действительности, которые подрывают доверие к нашей стране.
Вы знаете, что главная проблема здесь будет правоприменение, и важно будет доказать умысел, что человек делал это умышленно с целью дискредитировать страну.
Этого, да. Для этого, вы правильно сказали, для этого вопрос не звучит, потому что это будет автоматически, а здесь нужно будет доказывать умысел. Это не так просто, но, по крайней мере, сегодня ведь, повторяю, что есть те и публикации, и видеосюжеты, и прочее, которые искажают в корне и историческую справедливость в первую очередь. Там даже не говорят там про сегодняшнюю ситуацию, а про исторические. Первая мировая война, Вторая мировая война. И этих людей сегодня мы не можем наказать по той причине, что отсутствует данный закон. А все это, мы с вами прекрасно помним, как в 17 году происходили перевороты, перефинансирование заинтересованных лиц. Как раз задача, что если кто-то это умышленно делает, подрывает нашу историческую справедливость, то этих людей появляется инструмент воздействия на этих людей.
Вы знаете, как прозвучало? Ленин – немецкий шпион. Хотя это искажение исторической правды, Олег Леонидович.
Это у кого сейчас прозвучало?
Вы говорите о том, что все это происходило при финансировании каких-то внешних сил, которые были заинтересованы.
Обратите внимание, Ленин – шпион, это вы сказали. Я говорю о том, что любая революция, она не могла делаться без какого-то финансирования. И финансирование было, и сегодня это не секрет, эта информация раскрывается, рассекречивается и так далее. Для того даже, чтобы сегодня митинг провести, вот посмотрите, сколько денег тратится на то, чтобы провести этот митинг. А в такой огромной стране, как Россия, в тех границах, которые она была в тот момент, одной газеты «Искра», которая привозила Крупская у себя под одеждой, определенное количество, как нас в школе это учили, этого делать было невозможно. Поэтому я говорю о том, что есть историческая правда и есть те мифы, которые были написаны. Я не за то, чтобы искажать историю, и против того, чтобы те мифы, которые нам в свое время вбивали в голову через школу, через средства массовой информации, чтобы продолжали жить этими красивыми, в кавычках, историями.
Я к чему этот вопрос задавал? Не опасаетесь, что в итоге по вашему закону вас же судить, например, и будут когда-нибудь?
Вы знаете, если уж так говорить, то все законы, которые вносит сегодня депутаты Государственной Думы, то по любому из этих законов кто-то может быть осужден. Это касается всех статей Уголовного кодекса.
Спасибо. Это был депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Олег Михеев. А сейчас с нами на связи адвокат, председатель президиума Московской центральной коллегии адвокатов Игорь Трунов. Игорь Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Леонидович, каковы шансы у этой инициативы, ну, как-то приобрести форму закона?
Ну, шансы хороши, только обозначат предвыборную кампанию как очередной громкий законопроект. Конечно, не проходной, конечно, достаточно странный, но поэтому, наверное, и звучит, потому что странный. При том, при всем, что ведь мы это все проходили, и тут фантазии даже большой не надо. В Советском Союзе была статья 190 Уголовного кодекса, которая карала за распространение клеветнических измышлений о советской общественной и государственной деятельности и государственном строе. Поэтому как бы взяли все старое из Советского Союза, перенесли на сегодня, и хороший информационный повод предвыборную кампанию.
То есть шансов никаких, перспектив никаких. Вам думать над тем, как отбивать подобного рода, ну, не имеет смысла, поэтому только рассматриваем через призму предвыборной кампании.
Ну, в данной ситуации это, конечно, противоречит и Конституции, свобода слова, свобода выражения мнений и так далее, международным нормам права. Конституционный суд и Верховный суд недавно в обеспечении решения Европейского суда пленум по этому поводу выпустил. Поэтому у нас нормативная база позволяет, ну и нужно понимать, ведь это критика – основа прогресса, не критикуя ошибки сегодняшнего строя, сегодняшней власти, мы не можем двигаться вперед. Поэтому, конечно, это не прогрессивно такого рода законопроекты вносить, потому что, ну а как без критики вообще наука не может существовать, если у нас есть сегодня изъяны? Мы что, их замалчивать, что ли, будем? Ну, конечно, критиковать. Конечно, на основе критики разумные предложения о том, что нужно исправить, как нужно двигаться вперед. Мы же сейчас на перепутье, у нас достаточно сложная экономическая ситуация. Поэтому прогресс без критики невозможен, без свободы мнения, без свободы выражения этого мнения. Поэтому, конечно, это блок на прогрессе и перспективе развития нашей страны. Поэтому я не знаю, о чем тут говорить, но как предвыборный ход наравне с тем, чтобы запретить депутатам ходить в шпильках на работу или в коротких юбках, ну, может быть.
Спасибо. Это был адвокат, председатель президиума Московской центральной коллегии адвокатов Игорь Трунов.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В Минэкономразвитии предложили лишить ГИБДД полномочий по обмену водительских удостоверений. При этом глава ГИБДД от этой идеи не в восторге и считает, что обмен прав через центры будет быстрее. Не считает, что обмен прав через центры будет быстрее. Ну и с 1 ноября 2016 года граждане России теоретически смогут получить водительские права в случае их утраты или завершения срока действия в многофункциональных центрах, так называемых МФЦ. Соответствующее постановление на рассмотрение правительства вынесло Минэкономразвитие. Кроме того, в МФЦ можно будет получить международные водительские удостоверения. В данный момент водительские права выдаются только в ряде подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Сейчас с нами на связи ведущий программы «Моторы» на радио «Говорит Москва» Роман Чукин. Рома, привет.
Да, Володь, приветствую и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Или добрый день.
Ради чего все это затевается, твое мнение?
Слушай, ну, на мой взгляд, причина, ради которых это может затеваться масса, во-первых, дозагрузить МФЦ, разгрузить ГИБДД, развязать им руки, убрать коррупционную составляющую из той структуры, которую мы в этом подозреваем. Мы точно не знаем, точнее, я уверен, что никакой коррупции в ГИБДД нет и никогда не было, но, тем не менее, слухи ходят, и вот чтобы избавиться от этих слухов, может быть, для этого. Но одно я могу сказать точно. Вот сейчас я послушал комментарии сотрудников ГИБДД, руководителей этой службы, и Вот какое соображение мне пришло в голову. Я был несколько раз в МФЦ, и я был несколько раз за последний год в ГИБДД. Так вот, я скажу, в МФЦ все отлажено и работает как часы, и максимальное время ожидания у меня там составило что-то около 7, может быть, 8 минут для решения моего вопроса. Максимальное время ожидания в ГИБДД для решения вопроса может растягиваться и измеряться даже не часами, а сутками. Поэтому то, о чем говорят сотрудники ГИБДД и руководство, я все прекрасно понимаю, но я точно так же понимаю, что у нас есть структура, которая доказала на, вот просто по факту своей работой свою состоятельность. И это единые вот эти центры, или центры одного окна, или то, что мы называем МФЦ. Поэтому я здесь могу только приветствовать это решение, больше того. Ведь мы должны точно понимать, что речь идет не о получении водительского удостоверения, а всего лишь о замене. То есть это формальная процедура. Это процедура, которую, по сути, может выполнять любая аффилированная структура, не обязательно входящая в состав МВД. Это предельно простая бумажная процедура. Уже даже не бумажная, а просто цифровая процедура. И здесь я двумя руками за.
Мне тогда непонятно, почему ГИБДД так сопротивляется продвижению этой инициативы. Но, казалось бы, у них меньше головной боли. Тогда получается, что их сотрудники смогут быть брошены на какие-то иные задания.
Вот это и пугает. Я думаю, что именно вот эти иные задания и пугают, потому что здесь уже синекура понятная, предельно простая, ты абсолютно ничего не делаешь, ты надуваешь щеки, делаешь важный вид и просто переписываешь бумажки какие-то, при этом в твоих руках власть. Володь, ты знаешь, конечно, все мы прекрасно понимаем, что даже не деньги самое главное в нашей стране и вообще в мире, власть самое главное. А здесь частичку власти у ГИБДД пытаются забрать, и это, конечно, вызывает чувство досады и чувство несогласия с этим. На мой взгляд, все предельно понятно.
Справедливости ради, должен сказать, выступить в защиту ГИБДД, что в последний раз, когда я менял свое водительское удостоверение после потери, мне сделали все предельно быстро. То есть я, вся операция заняла у меня где-то минут 40. От прихода, там, сдача документов и потом выдача уже водительского удостоверения.
Поэтому, занимать 15 минут. А будет занимать 15 минут. Это же классно. Здорово, я считаю. Вот я вчера подавал документы в консульство для получения визы и обратил внимание на то, что немногие обращают... Вот я думал, что это консульство, и все так думают. Но на самом деле это просто обычная коммерческая организация, которая занимается всей бумажной волокитой. А все самые главные вопросы решает действительно консульство. А здесь целый отдел визовый, да, куда мы приходим, где занимаются всеми бумагами, сборами и всем остальным. Ну так почему не разгрузить ГИБДД, забрать у них вот эту всю бумажную волокиту, потому что, может быть, то отделение, где был ты, какое-то сверхинновационное, его построила Роснано. Но в большинстве своем, если мы будем говорить не о Москве, в большинстве своем отделение ГИБДД – это структуры бюрократические, где все дело производства ведется чуть ли не руками. Или на допотопных компьютерах. Ну так извините, давайте вы занимаетесь действительно важными вещами, которые требуют вмешательства именно сотрудников МВД, или в данном случае ГИБДД. А всю бумажную волокиту, то, что не требует большого ума, и то, что требует простой процедуры, отдадим тем, кто в этом уже знает толк, и кто работает действительно с современными технологиями и современной схемой работы. А это как раз и есть МФЦ.
Это был ведущий программы «Моторы» на радио «Говорит Москва» Роман Щукин. Спасибо, Рома. Пойдем дальше.
Говорит Москва. Поток.
Vindurinn tekur hann hérna niður, tekur hann niður fyrir Jóa Berg sem að er gegn Danny Rose og Jói sem er setur hann að Gylfa. Gylfi í fyrsta Jótaði og Kolbeinn. Kolbeinn, við sko, já, við erum komnir yfir, við erum komnir yfir, hér í Nýs. Kolbeinn Sigtosson með fyrsta marki sitt á EM. Það síðasta, Ísland 2, England 1, heldur þau myndu einhvern tímann heyra.
Я думаю, вам не стоит объяснять, кто это был. Это был футбольный комментатор исландского телевидения Гудмундур Бенедиктсон, который уже стал знаменитым, болея за свою сборную, срывая голос. И вот в данном случае опять победа сборной Исландии, героическая, над англичанами в одной восьмой финала чемпионата Европы по футболу. Пока исландцы сотворили самую большую сенсацию этого европейского первенства. И сейчас с нами на связи комментатор Матч ТВ Тимур Журавель. Тимур, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как там жизнь, как там исландцы, как отреагировали во Франции на эту уже ставшую легендарной победу исландцев над англичанами?
Вы знаете, я вчера как раз целый день провел в Ницце, где бродил по городу и общался как раз с исландскими болельщиками. Мне было просто понять, что это, интересно было понять, что это за люди, да, потому что, ну, они никогда не попадали на крупный турнир, они никогда не совершали такого массового выезда. И вы знаете, это очень спокойные, позитивные люди, и почти все на них говорили, причем не в качестве бравады, а вот как бы с уверенностью, что они сегодня выиграют. И мне как-то это так впечатлило. Я сегодня, когда эти кадры снятые отсматривал, меня вот это еще раз поразило. Это действительно очень сплоченная нация, которая вот в своем аскетизме и жизненном, и футбольном вот, не знаю, что-то такое нащупало и показало нам, чего мы раньше в футболе, да и на больших турнирах в исполнении болельщиков не видели. И это, конечно, удивительное явление. И да, это главная тема вообще для Франции, да и для всей Европы, наверное.
Я просто напомню слушателям, что во Францию выехала практически десятая часть населения всей Исландии для того, чтобы поболеть за свою сборную. Обратил внимание, что когда была церемония, ну, поздравления футболистов с победой, на трибунах как будто бы очень семейная атмосфера была. То есть футболисты подходили к трибунам, тут же выныривали их родственники, дети, жены, родители, которые их обнимали. И такое ощущение, что там, ну, правда, очень по-семейному расположились исландцы, болели за своих, и все это, вот вся Исландия, одна большая семья. Вот не было такого ощущения?
Да, знаете, они это тоже говорили, что мы, ну, там такая шутка была, она была спровоцирована игроком сборной, он сказал, что я знаю практически всех болельщиков лично, ну, или, по крайней мере, там, знаю их в лицо, да. Это так все подхватили, я вчера спрашивал как раз исландцев, действительно так, что вы все друг друга знаете. Они смеялись, говорили, ну, конечно, это не совсем так, но если, там, не знаю, покопаться, то все равно можно какую-то связь, там, кого-то с кем-то найти, да, кто-то где-то виделся, кто-то кого-то знает. И, знаете, вот самое интересное, что действительно папы, мамы, жены, подруги, дети, все были на обычной трибуне. То есть мы знаем, что родственники футболистов предпочитают сидеть там у нормальных, в кавычках, сборных, где-то в VIP-ложах и так далее. А эти люди были вместе со всеми. И это тоже очень показательно, это очень, ну, как мне показалось, правильно. Я как раз был там, когда все эти футболисты, да, оказывались на трибуне, и это невероятно трогательно. Я ничего подобного вообще не видел никогда на футбольных матчах.
Да как, за счет чего все-таки смогли? Ну вот уже разбирая игру, да.
Ну, давайте так, по футбольным, если говорить, конечно, не выдающиеся футболисты, но футбол играет команда, а не каждый по отдельности. Мы весь сезон, прошедший футбольный, я так чуть-чуть напомню, наблюдали феноменальную абсолютно игру провинциального Лестера в английской премьер-лиге, который впервые стал чемпионом. Они играли очень строго, дисциплинированно, они были бандой, они были друг за друга. Мне кажется, что исландская команда, не хватая еще звезд с неба, в общем, представляет из себя такую версию Лестера. И это очень символично, что они обыгрывают англичан, страну, которая подарила нам Лестер в прошедшем сезоне. Но это история Лестера, этот след Лестера, он тянется с нами, получается, что до сих пор. И это действительно команда, которая играет очень строго, дисциплинированно, и каждый знает свой маневр. И обратите внимание, тренер, который сидит на лавке, он не выскакивает к кромке поля, он не кричит, он не командует. Это говорит о том, что это выстроенная команда, это коллектив, где все знают, что им делать.
Ну и теперь в четвертьфинале исландцев ожидают французы, которые будут играть с ними на Стад де Франс. Французы уже опасаются исландцев или пока ликуют?
Ну нет, французы немножко с трясущимися коленками здесь вообще играют, потому что давление очень велико. Это нельзя даже сравнить с 98-м годом, когда они принимали чемпионат мира, потому что медиапространство было другим. Сейчас давление колоссальное, и французы очень нервничают. И, конечно, это будет преимущество исландцев. Но мне кажется, что, ну, я хотя думал вчера, что англичане выиграют. Мне кажется, что сказка эта должна как раз на Франции закончиться. Но это будет невероятно интересно. Раскрепощенные позитивные испанцы против французов, которые, конечно же, сильнее, но которые будут играть с колоссальным психологическим напряжением.
Спасибо. Это был Тимур Журавель, комментатор Матч ТВ специально для нашей радиостанции. Ну что, остается только болеть за исландцев. Лестер уже подарил одну сказку про Золушку в этом футбольном сезоне. Теперь ждем нечто похожее от исландцев. Они пока в четвертьфинале, но подчеркнем, только пока. С вами программу «Поток» провел Владимир Карпов. Сейчас новости.